Дорогая церковь, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы прочитаем из Слова Божия книги Исаия 41 главы. «А ты, Израиль, раб мой, Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб». Я избрал тебя, я отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Аминь. Удивительно, в нашей жизни, дорогие братья и сестры, бывает не всегда веселые дни, не всегда дни победы, не всегда дни, когда нам хорошо. И мы уверенность имеем в нашей жизни. Но иногда бывает, а порой наше время чаще бывает дни, минуты, часы, когда много неопределенного, многого мы не знаем, что нас ожидает. И вот эта неопределенность порождает страх. Порождает страх перед тем, что будет с нами. Чаще всего это происходит в жизни людей, когда что-то должно меняться. Меняется возрастное положение. Скажем, ребенок переходит в подростковый возраст. Он начинает понимать, что он вроде взрослый, но его не воспринимают другие как взрослого. Он хочет что-то понимать, хочет что-то догадывается, а его не дают об этом всем знать. Или он хочет что-то сказать, не получается ему так говорить, как он видит это. И получается конфликт. И он не уверен. А что будет дальше? Каждый из нас имеет твои такие по определенные периоды нашей жизни. Здесь говорится об жизни целого народа. Удивительно, что когда Бог говорит с Израилем, Он говорит одновременно и народу, и конкретно каждому человеку. Каждому человеку говорит, что ты раб мой. Раб в нашем понимании, конечно, формируется сегодня в первую очередь со школьной скамьи. От учебников истории мы знаем, кто такие рабы. Знаем по фильмам, знаем по художественной литературе, так, кто такой раб. Спартак был рабом, и это не от хорошей жизни он восстал, так? И какие бывают рабы? Что такое раб? Неужели это так плохо? Если это слово плохое, почему Бог называет своего любимого народа, возлюбленного народа, так, рабом? Оказывается, это наше сегодняшнее понимание не так. Потому что в законе Моисея есть определенная часть, относится к людям, которые были рабами. Рабами можно было стать по разным причинам. Человек не мог расплатиться, взял долг, кредит, землю и так далее. И он оставался, что? Слугой. То есть он принадлежал кому-то. Раб – это принадлежность. Мы иногда путаем это с понятием военнопленных. Там тоже принадлежность, конечно, собственность. Но военнопленному относились как? Как не человеку. Все за него решали. И вот это понятие «раб» очень сложное на сегодняшний день. Удивительно, что исторически в стране, где мы живем, в России, на русском языке говорят «раб Божий», «раба Божий» перед свадьбой. Так называют. Неужели это ограничивает возможность выборов? Нет. А Бог здесь, это вот именно перевод на русский язык звучит «раб» и не разъясняется здесь, что это означает. А был в израильском народе обычай, что когда человек служил кому-то, своему хозяину, и этот хозяин был очень добрым. И когда проходил этот срок, юбилейный год, и он получил свою свободу, но он не захотел уходить от этого дома, было обычай. Он подходил к косяку двери, и ухо прокалывали гвоздем. И он оставался вечным рабом. Добровольно. Он сам хотел оставаться рабом у этого хозяина. Но это не был просто хозяином. А это становился частью семьи. Вот именно об этом отношении Бог говорит, о рабстве, о том, что я искупил тебя. Ты моя собственность. И если ты моя собственность, никто не может подойти тебя. Такое небольшое сравнение. Москва – большой город, и дети бегают часто. Я сам тоже со своим ребенком, когда иду в школу, всегда. Видим, иногда очень дорогие машины, автомобили стоят. И невольно хочешь отойти от этой машины с ребенком, чтобы вдруг не потрогал, не поцарапал. Есть машины, которые очень невзрачные. Мимо них, когда проходишь, осторожность не требуется. Даже если прикоснешься. А если эти блестящие машины вдруг коснешься, кто-нибудь выйдет с автоматом, оружием и будет требовать деньги до конца жизни. Поцарапал машину. Не избавишься. Почему? Это собственность очень такого человека, который будет требовать. Он очень властный, сильный. Он может это делать. Конечно, это несправедливо, с одной стороны, но это факт. Мы видим. Бог говорит, что если моих святых трогают, это трогают, как будто моему зрячку дотронулись. И дорога в очах Господа смерть святых. Это непростые слова. Это значит, что это очень дорого. Это значит, что кто это сделал, пролил эту невинную кровь, безнаказанно не останется. Это очень дорого. И Бог говорит: «Я твой Бог». И не смущайся. Это в дни, когда царя Иезекии грозились враги. Очень грозными словами, очень унизительными словами. «Что ты уповаешь на твоего Бога? На твоих соседей уповаешь? Они тебе не помогут. Да мы так тебе унизим. Да твой народ так». И говорили на иврите, на израильском языке, чтобы народ смущался, эти посланцы. И царь пытался узнать, что ожидает. Он на кого уповал? Он на Бога уповал. И Бог говорит через пророка слова утешения. И сегодня, если, дорогие друзья, есть какие-то сомнения в нашей жизни, есть что-то неопределенное, знайте, что Бог не оставит никогда. Это чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно поверить по-настоящему нашего Бога. Побольше и познать Его. Узнать Бога невозможно в этом ограниченной жизни и ограниченных возможностях человеческих. Жизни не хватит, чтобы Библию осмыслить. Жизни не хватит, чтобы охватить, обнять, понять до конца жертву Христа. Паскаль писал, что во всей вселенной нет величественного Иисуса Христа. Нет ничего великого, чем Иисус Христос. В Иисусе Христе Его жертва. Понять жертву Иисуса Христа, чем больше мы приближаемся к Нему, чем больше мы становимся христианами, чем больше мы набираемся духовным опытом и зрелости, тем ясно становится, тем больше становится, открывается глубина. И тем больше мы начинаем видеть, понимать, что многого еще не понимаем. Как Бог терпит грешника, как Бог меня терпел, как Бог прощает меня, как Он преображает. Это ж настоящая тайна. Это таинство. Таинство не в том смысле, что это невозможно понять абсолютно. Вот туман и ничего не понимаем. А таинство – это глубина. Это вот я узнал сегодня, понимаю, что 10 раз больше еще нужно мне узнать. Узнал 10 раз больше, я чувствую, что еще 10 раз больше вопросов появились. И чем больше узнаю, тем больше вопросов становится. Тем больше тайна открывается. Тем больше я чувствую, что я нуждаюсь в Боге. Ведь нуждаться в Боге – это параметр, это показатель духовного роста человека. Если человек считает, что вот он покаялся, христианин, принял крещение, вот поет хоры или проповедует, иногда ему хвалят, что он хорошую проповедь сказал, и все, значит, все хорошо. Да это можно считать, что стал на путь погибели. Это начало гибели. Это нехорошо. А когда действительно каждым днем мы начинаем понимать, что сегодня мне открылось, что как важно уповать на Господа. И каждый пример жизни, если вдруг открывает нам о том, что насколько я счастлив, что у меня есть Бог. Насколько счастлив, что Бог меня называет своим детям. Насколько это безгранична милость Божия, что я раб Божий, я собственность Бога, искупил Иисус Христос ценой кровью своей. И дьявол не может похитить, потому что мой защитник – всемогущий Бог. И он не допустит этого, если человек сам не уйдет. Очень красноречивое и художественное произведение есть, говорящее о том, что и богослов, и величайшие ученые, как только захотели поговорить с дьяволом, как только хотели подружиться с ним, вопрос задать, это было начало их гибели. В Библии мы видим то же самое. Люди, которые, зная Бога, отвергали Его, Бог их оставляет. Когда Бог оставляет человека, это страшно. Когда Бог защиту свою убирает от человека, дьявол наступает. И это самое настоящее бедствие, когда нет защиты Бога. Это самое настоящее несчастье. Бог не проклинает. Бог, когда гневится, просто отступает. И человек тогда незащищенный. И грозный враг, который намного имеет больше опыта и силы по сравнению человека, обязательно его убьет и духовно, и телесно. Но Бог говорит: «Я Бог твой». Что мы понимаем под этим сегодня? Бог всемогущий. Для Бога нет времени. Для Бога нет прошлого, нет будущего. Для Бога каждый момент времени – это сейчас. Для Бога нет границы, нет Армении, нет Грузии, нет России, нет Америки, нет Тихого океана. Для Бога каждая местность в пространстве – это вот здесь. Каждый момент времени – это сейчас. Для Него все на ладони, как будто Он видит одновременно и меня, и моих родителей, и прародителей, и моих детей, которых и внуков, которых еще нет. Он видит одновременно. Как это происходит, мы не можем понять, потому что мы являемся человеком. Когда мы встретимся, Библия нам открывает тайну, что когда мы увидим Его, будем подобны Ему. Насколько это откроется нам, мы это сейчас не знаем. Как это будет, мы не знаем. И не важно это, как это будет. Важно, что я буду там. Важно, дорогие братья и сестры, что мы будем там. Это важно. Важно, что у нас есть наш Бог, который защитит нас. Посмотрите, через пророка Исаия, что говорит Бог нам. «До старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал, и буду носить, поддерживать и охранять вас». Пророчество Исаия, 46 глава, 4 стих. Какое великое обетование! Неужели, прочитав эти слова, можно сказать, что есть ветхозаветный Бог, новозаветный Бог? Для Бога Бог не может быть Бог без Ветхого Завета или Нового Завета. Бог вне времени. Время находится внутри Бога. Бог создал время. И поэтому Бог не меняется. Единственное, что в Ветхом Завете Бог нас открывает так, говорит: «Ты мое дитя, тебе я создал. Вот тебе это хорошо делать, а это плохо делать». И также приводит много-много примеров через слово свое, что все люди, которые пытались своими силами это выполнить, они были обречены. Ни один человек не сумел. Вот это правило Божие для жизни, которое Бог создал после грехопадения Адама, остаться в этих правилах жизни. Не было и не будет ни одного человека, который был бы безгрешным. Тогда что? А Новый Завет говорит: «Я помогу тебе это сделать. Я рядом с тобой. Я поддержу тебя. Я твой Бог. Я создал тебя. Я искупил тебя. Я спас тебя. Я родил тебя. Ты стал моим детем». Отношение стал отца и ребенка. Чрезвычайно важное отношение. И дети – очень удивительное создание. Они настолько прозрачны, они настолько просты, они ничего не скрывают. Удивительно, сегодня я пережил очень серьезное духовное переживание. Я сидел на экзамене. Ко мне приходили девятиклассники, и мы сидели в комиссии, три человека. Одна из наших преподавателей прямо очень хотела обязательно всем тройки поставить. Ну, у человека вот такой настрой. И ребенок, и дети, эти мальчишки так испугались. Вот он так спрашивает, так его, они пытаются отвечать. Она задает таким образом вопрос, что они путаются, и то, что они правду сказали, они думают, а может быть, я неправильно сказал. И Бог не побудил. Я имел право, потому что я председателем был экзаменационной комиссии. Но я сидел и молился, Господи, что происходит? Что ты хочешь мне через это сказать? И Бог побудил мне пользоваться просто своими правами. И задавал вопросы. И оказывается, этот ребенок может 4 получить, третий может 5 получить, а все они были обречены. И удивительно, в жизни получается так, мы домой заходим, настрой какой у нас, все разрушать, всех разгонять, всех построить. А любовь где? И я просто, Бог побудил меня научиться любить своего ближнего. Мне 53. Им просто 9 класс, это подростки 13-14 лет. Опуститься на их уровень, поговорить на их языке, помочь этому ребенку поверить в себя, что он знает предмет. И я был поражен. Ведь Иисус Христос, будучи Богом, создавший небо и землю, спустился, стал таким, как я. Поговорил на моем языке. Библию написал на моем языке. На языке страданий, на языке переживаний, на языке усталости, голода, холода, испытания, искушения. Что есть в нашей жизни, что Христос не пережил? Что мы пережили, что непонятно Богу? Ничего. Более того, Он нас создал и знает, кто мы такие. Настолько огромная милость Божия, что такой Бог – величественный, создатель неба и земли. Когда мы изучаем науки, просто поражаешься. Настолько совершенен человек, настолько совершенен каждое создание. Возьмите пчелу, муравьи, льва, тигра. Ведь нет такого живого существа, нет такого растения, которое взял бы человек и усовершенствовал, и получил хорошую пчелу. Идеальный строитель пчела. Человек не может так строить улей, как человек, пчела строит. А мозг меньше 1 грамма. Как это происходит? Такой величественный Бог, создавший все это, спустился и говорит с грешником на его языке. Говорит, хватит грешить, я ж тебя люблю. Ну попробуй, посмотри на меня. Чрезвычайно красивая картина есть. В детстве я помню... «Путешествие пилигрима», когда читал на моем родном армянском языке, была картина там, что ангел стоит венцом над грешником, а тот ковыряется в мусоре. Только просто подними голову, и венец будет на твоей голове. Сегодня Бог ожидает от нас подняться и посмотреть на Его, на Него, посмотреть на спасительную жертву и просто принять благодать Божию. Не препятствовать любви Господа нашего Иисуса Христа. Ведь это побуждает нас славить Его. Это побуждает нас служить Ему. Это побуждает просить у Него силы, чтобы мы не грешили. Бог ожидает от нас святой жизни. И Он говорит, что я буду поддерживать вас. Вы только верьте в это. Вы только не отказывайтесь от того никогда. Не унывайте. Я ваш Бог. Защиту вас. Аминь.